эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Тысячи российских семей, взявших ипотечные кредиты в валюте, рискуют остаться на улице. Суды о выселении неплательщиков валютной ипотеки проходят сейчас по всей стране. А число тех, кому удалось договориться с банками о реструктуризации долгов или иным способом избавиться от кредитной кабалы, исчисляется сотнями. О том, как российские заемщики валютной ипотеки, оказавшиеся на грани разорения из-за резкого обесценивания рубля в конце 2014 года, справляются с ситуацией, о позиции судов и участии государства в этой истории расскажут гости сегодняшней передачи, активные участники Всероссийского движения валютных заемщиков Ирина Ости и Сергей Игнатьев. Они со мной в студии «Радио Свобода», а на видеосвязи из Санкт-Петербурга с нами Александр Александров. По данным Центрального банка России, к концу первого полугодия 2016 года доля просроченных валютных кредитов выросла до 27,68%, а задолженность по просроченным ипотечным кредитам в валюте в сентябре 2016 года приблизилась к 26,5 миллиардам рублей. По словам пресс-секретаря Всероссийского движения валютных заемщиков Галины Григорьевой, в наиболее сложной ситуации, связанной с выплатой ипотечных кредитов, сегодня оказались почти 25 тысяч семей. Давайте посмотрим небольшое видеоинтервью, которое я записала с ней накануне.
Конечно, ситуация плачевная, потому что мы наблюдаем увеличивающийся рост задолженности, и очень многие люди находятся в судах, по крайней мере, из приблизительно 7 тысяч участников Всероссийского движения валютных заемщиков. Нам известно, что более 2000 семей находятся в судах. Ну, конечно, эта цифра гораздо выше, если брать по стране и тех людей, которых мы через нас не проходим. Мы смотрим регулярно, да, проверяем сайты различных районных судов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, и мы видим, что люди просто пачками проходят через конкретных судей. Но люди, в свою очередь, тоже, конечно, не сидят на месте и подают в суд на банки, потому что, в свою очередь, банки вплоть до конца 2014 года не предлагали никаких программ по переходу в рубли. И даже когда люди самостоятельно обращались с этой просьбой конвертировать их валютно-ипотечные долги в рубли, они получали отказы. У очень многих заемщиков разных банков в руках есть письменные отказы. И сейчас очень многие валютные ипотечные заемщики судятся с банками и подают встречные иски, настаивая на том, что это были не валютные даже ипотечные. Мы столкнулись с тем, что очень много нарушений со стороны банков, именно в нарушений, да, в процедуре выдачи ипотечных кредитов, нарушений процессуальных. Таким образом, мы видим, что банки не могут подтвердить документы, выдачу валютного ипотечного кредита. Многие люди получали рубли, они брали ипотеку, просили у банков, да, выдать им ипотеку в рублях. Все договора купли и продажи заключались в рублях, и в рублях люди носили деньги в банк. Теперь банки требуют вернуть то, что указано в договоре, а именно валюту, но по факту это были рублевые ипотечные кредиты. И есть случаи, когда районные отделения Роспотребнадзора доказывали этот факт, но этот факт не учитывался судами. То есть мы столкнулись с тем, что даже федеральные судьи нам сказали, что есть определенная установка сверху разделываться с валютными ипотечными заемщиками буквально в течение 2 месяцев, не принимать во внимание никакие доказательства с нашей стороны. Дело в том, что просто, ну, государственная система не может допустить, чтобы банки проигрывали. На данный момент нам известно только 3 случая, когда валютные заемщики выиграли суды, причем и в первой, и во второй инстанциях. Но, к сожалению, вот только 2 дела дошли пока до Верховного суда, но были возвращены на рассмотрение во вторую инстанцию. То есть Верховный суд не может допустить, чтобы проиграл банк.
Ну, вот это было мнение пресс-секретаря Всероссийского движения валютных заемщиков Галины Григорьевой. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Сегодня о том, как российские заемщики валютной ипотеки, оказавшиеся на грани разорения из-за резкого обесценивания рубля в 2014 году, справляются с ситуацией, позиции судов, участие государства в этой истории. Мы говорим с гостями в студии «Радио Свобода». Это активисты Всероссийского движения валютных ипотечных заемщиков Ирина Ости и Сергей Игнатьев. На видеосвязи с нами из Санкт-Петербурга Александр Александров. И вот я попрошу вас высказаться сейчас со словами либо солидарности, либо несогласия с Галиной Григорьевой, которая заявила, что, по ее мнению, есть какая-то установка сверху на то, чтобы перекрыть все возможные пути валютным ипотечным заемщикам для выхода из этой ситуации. И она даже сказала, что, по ее мнению, Верховный суд России просто не может позволить себе вынести решение против банков. Вы согласны с этим, Ирина?
Понятен этот вопрос, и, конечно, такие выводы, они напрашиваются. Если мы с вами говорим о той статистике, которую сейчас имеют люди с валютной ипотекой по той или иной причине, либо по собственной инициативе, либо по инициативе банка, оказавшись в судах. Статистика однозначна. 99,9% случаев – это решение не в пользу заемщиков. Хотя очевидно, и это... Мы этим стараемся ориентироваться, поскольку не являемся специалистами, ни экономистами, ни правоведами. Мы стараемся ориентироваться на свое такое бытовое понимание, считая, что, являясь гражданами социального и правового государства и вступив в легальную сделку с аккредитованной официальной организацией, ну, не может гражданин в финале через 10 лет оказаться без денег, униженным, оскорбленным, с обесцененными многолетними выплатами, с отъемом жилья и с какими-то виртуальными долгами. То есть вот это наше понимание. Но по факту мы видим, что и в первой инстанции, и в апелляционной инстанции, да, или в кассации, и вот два кейса в Верховном суде, было возвращено это в первую и вторую инстанцию, и пока что положительная практика не формируется.
Но вот вы знаете, Ирина, вы говорите о бытовом понимании, а с моей точки зрения, очень многие люди это как раз вас не поддерживают и активного соучастия к вашей проблеме не испытывают, потому что, говорят, сами виноваты. Ведь вас же никто не заставлял, ни вас, ни Сергея, приходить в банк, брать кредит в валюте. Собственно, и президент российский высказался примерно в том же духе, участвуя вот в этом телемарафоне, общаясь с россиянами, сказал, ну, сами виноваты, надо было, значит, не брать такие кредиты.
Ну, знаете, Марьяна, у меня есть на эту тему некий вот такой ассоциативный ряд. Наше гражданское общество, которое, ну, вот оно 50 на 50 разделилось, 50% поддерживает, 50% не поддерживает, говорит, что сами виноваты. На самом деле гражданское общество наше, оно, его можно сравнить с неким больным, который лежит прикованный к постели в больнице. Соответственно, периодически с ним совершают врачи какие-то процедуры, иногда там впрыскивают адреналин, и он, значит, что-то такое оживает, значит, там ура, Крым наш, в общем, здорово. А иногда, соответственно, он просто лежит, смотрит телевизор, который расположен у него на стене, и там ему показывают новости о том, что вот, значит, какие-то там валютные заемщики, которые наверняка зажиточные, наверняка очень какие-то хитрые. Люди очень подвержены они на эту пропаганду, но они лежат, они не встают, и они не хотят излечиваться сами, они радуются чужой беде. Вот что самое ужасное. То есть они радуются тому, что вот у них все хорошо, у них рублевая ипотека, а у соседа все плохо, у него валютная ипотека, он попал, ну и славненько. На самом деле, для того, чтобы решить нашу проблему, тут лекарства, вот те самые, которые применяются сейчас, суды, Государственная Дума, которая никак не может родить необходимые нам законы, вот это все не работает. Нам, по большому счету, нужно изменить систему целиком, то есть сменить главного врача в этой больнице.
Ага, вот так вот. Марьяна, то есть вы разжигаете здесь уже.
Марьяна, если позволите, я хотела бы уточнить. Дело в том, что бытующее мнение о том, что большинство в обществе не поддерживают, вернее, как не сочувствуют проблеме валютных ипотечных заемщиков, вы знаете, это какой-то шаблон, который сложился по неизвестной причине. Я думаю, что он немножечко так вброшен и впрыснут. А мое же впечатление, оно родилось на поле, то есть в поле реально, в реальной жизни. Мы же очень много проводим времени в пикетах, в каких-то публичных мероприятиях, разговаривая, даже где-то проводя, знаете, такие вещи, похожие на семинары по повышению финансовой грамотности. Я вас уверяю, как только человек просто проходивший до этого мимо. Допустим, имел негативное отношение. Я думаю, что это какая-то проплаченная позиция, потому что мы же с вами в одном информационном поле. Люди, которые валютно-ипотечные заемщики, а мы это называем обманутые валютные ипотечные заемщики, мы же не умели, допустим, 2 года назад и не понимали, что необходимо формировать это информационное поле, и не успели ответить на вот этот вот посыл, что сами виноваты, приняли все риски, подписали договор. А если, допустим, вот возвращаться к вашей фразе, это выступление первого лица государства, который высказался вполне однозначно, что они попали. На самом деле, уже по прошествии времени, уже теперь, я понимаю, что это на самом деле просто был диагноз ситуации, поставленный человеком, реально владеющим значительно большим объемом информации, чем мы. Это не было приговором, как, допустим, впоследствии было прочитано банками. Это был диагноз. Да, они попали, хорошо. Но потом, если мы вспомним, уже в январе 2015 года Банк России, который является, ну, безусловно, проводником главных идей в государстве, издал рекомендации об оздоровлении валютной ипотеки. И банки дружно, очень дружно, я считаю, что возмутительно дружно, проигнорировали эту рекомендацию. Более того, глава государства в октябре месяце 2015 года на совещании при уполномоченном по защите прав человека в Российской Федерации высказался вполне конкретно. Он сказал, что должны быть приняты решения по урегулированию этой ситуации, и, конечно же, нельзя допускать диких случаев. Это сейчас цитата. Дикие случаи впоследствии в кавычках использовались с выселениями. Однако банки, я уж не знаю, поддержанные кем, они проигнорировали все эти посылы. Более того, очень модно говорить о майских указах президента. Так вот, в майском указе номер 600 президента Российской Федерации, на что очень любят ссылаться, русским по белому написано, что каждый гражданин Российской Федерации должен иметь возможность один раз в 15 лет улучшить свои жилищные условия. Применительно к валютной ипотеке, когда сейчас речь идет о каких-то неверных сроках, то есть какие-то запредельные вещи, конечно же, эта позиция не учитывается. Почему банки игнорируют мнение главы государства, я не знаю. Должно быть какое-то объяснение.
А давайте поинтересуемся у Александра Александрова, который с нами на видеосвязи из Санкт-Петербурга, его мнением на этот счет. Вот вы, у вас есть предположение о том, почему банки игнорируют предписание Центрального банка Российской Федерации, намеки президента, даже некоторые высказывания премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, который вроде что-то тоже пытался делать?
Я бы хотел прокомментировать про «сами виноваты». Да, что раз вам, ну, такой распространенный комментарий, раз вам в этом банке не дали рублевую ипотеку, что ж вы не пошли в другой банк? Вот это к вопросу «сами виноваты». Дело в том, что у нас банки и страховые компании, они действуют ровно так, как им позволяет действовать регулятор. Регулятор – Центробанк Российской Федерации. И беспредельничает ровно так, как им позволяет их регулятор. Поэтому, когда до кризиса 2008 года люди в стремлении взять ипотеку ходили из банка в банк, им везде говорили, что в рублевой ипотеке мы вам откажем, а вот берите долларовую, других вариантов у вас нет. Приходилось соглашаться. И вот сейчас, столкнувшись уже с судебными разбирательствами, мы видим, что очень множество нарушений допускают банки, и все как один. Все нарушают 319 статью Гражданского кодекса, 333 статью Гражданского кодекса Российской Федерации. И все это им позволено делать с разрешения надзора Центробанка Российской Федерации. Поэтому то, что мы могли питаться, будучи финансово грамотными, если бы мы были финансово грамотными во время, когда мы брали кредиты, попытаться изменить строки договора, которые по сути являются договорами присоединения, нас бы просто сказали, ну, раз ты такой умный, иди отсюда, и не будет тебе кредита. У нас вся система построена, банковская система, страховая система, в расчете на такого финансово безграмотного человека. И как только ты показываешь себя разбирающимся в предмете, ты перестаешь быть интересным клиентом для финансовых учреждений.
Ну вот, кстати, о государственном регуляторе в лице Центрального банка Российской Федерации. Я знаю, что, по крайней мере, год назад было предпринято несколько попыток предъявить какие-то претензии непосредственно к Центробанку. И было несколько исковых заявлений подано в адрес Центробанка.
Около
2000 даже.
Это несколько вот так вот, да.
Вот видите, и чем это все закончилось? Состоялось хоть одно судебное заседание по такого рода искам?
Нет, ничего не произошло. Эти исковые заявления по разным причинам, в основном формальные поводы, приняты не были. А более того, это планировалось и замысливалось как какая-то такая, даже не акция, а это реально был такой посыл человеческий. Ну, мы размышляли и с учетом своего уровня тогдашнего финансовой грамотности посчитали, что статья 75 Конституции, Банк России обязан заботиться о стабильности национальной валюты. И, в общем, мы планировали дальше идти. Это был такой порыв, что ли, душевный. И когда мы поняли, что противодействие, ну, на уровне даже принятия этих исковых заявлений, мы от идеи отказались, потому что, как вы видите, мы 2 года продолжаем настойчиво обращать внимание на то, что проблема существует. Проблема находится вне плоскости, регулируемым гражданским законодательством. То есть, да, и безусловно, изменение внутренней политики государства, оно не относится к области гражданско-правовых взаимоотношений банка и заемщика. И, собственно, отсюда все проблемы дальше. Я хотела бы еще немножечко развить мысль по поводу «сами виноваты и приняли все риски». И продолжая тему вот таких вот аналогий, что ли, мы все помним трагические события, когда в Москве разрушился аквапарк. И, конечно же, никому не приходило в голову вот этого найти человека, который в купальной шапочке и плавках, там где-то под завалом, и ему туда объяснять, что он сам виноват, принял все риски, потому что он за свои деньги купил этот билет. Это никому в голову не приходило, потому что это нонсенс. И это, конечно, поступки, которые не соответствуют абсолютной ситуации. В отношении валютной ипотеки происходит ровно то же самое. Человек совершенно легально, не скрывая никаких своих намерений, более того, не скрывая ни структуры, ни размера, ни интенсивности, там, регулярности своего дохода, обратился в банк за легальной услугой с понятной целью. В результате, после проверки банком платежеспособности, и я подчеркиваю, платежеустойчивости, был человеку с рублевыми доходами проданы обязательства, которые валютные. Более того, я хочу обратить внимание, это очень-очень важно. В рамках девальвационного ралли, в котором участвовали все банки, банки фактически играли против проданных гражданам с рублевыми доходами вот таких вот обязательств. И до сих пор почему-то декларируют, что это все нормально. Опять приняли все риски, подписали договор. Какие риски? Где об этом написано? Что это за риск? Как он называется?
А как вы вообще стали участниками валютной ипотеки? Почему вдруг вы решили взять именно валютную ипотеку? Вам тоже, вот как и Александру, не давали рублевую? Или вы действительно, как на это обращал внимание и президент, и очень многие люди, не сочувствующие валютным заемщикам, говорят, ну они же видели процент, там был заметно ниже, вот и взяли, вот, пожалуйста.
Ну, давайте вспомним, когда это все начиналось. Это 2005-2008 годы. Активная валютная ипотека распространялась, соответственно, банками. Она активно продвигалась. Почему? Потому что банкам тогда это было чрезвычайно выгодно. Они получали, в первую очередь, из-за рубежа дешевые деньги в валюте. Доллары, евро, швейцарские франки. И их перепродавать с высокой наценкой для них было большим счастьем. Если ты приходил в банк и хотел даже рублевый кредит, то тебя всеми усилиями менеджеров, которые работают с клиентами-заемщиками, целенаправленно толкали к валютному кредиту. Потому, вот посмотрите, здесь же выгоднее, посмотрите, здесь же лучше. Вы в любой момент можете перейти в рубли и так далее, и так далее. То есть ухищрений было много. Среди, вот так вот, если поделить всех заемщиков на группы, то можно выделить основные. Кто-то получал доход в валюте. Всем известное правило экономическое, в чем получаешь доход, в том и бери, соответственно, кредиты. Люди этому следовали. И потом, в 2008 году, когда накрылось все, когда зарплаты, соответственно, стали рублевыми, а уже не валютными, они попали в капкан, потому что они стали получать рублевые валюты, рублевые зарплаты, и продолжали платить по валютной ипотеке. А выйти из этого они не могли. Они не могли прийти в банк и сказать, а теперь я хочу в рублях платить. Банки отказывали, мы об этом уже говорили. следующая группа заемщиков, которая приходила в банк, значит, для улучшения жилищных условий, получая серые зарплаты. Банки с радостью выдавали под серые зарплаты, без справки 2 НДФЛ, выдавали именно валютные кредиты. Рублевые нет, нельзя ни в коем
Причем
случае.
Причем валюты самые экзотические использовались, насколько мне известно.
Да, вот те самые швейцарские франки, японские иены и так далее заманивали низкими, соответственно, процентными ставками и говорили, вот, вот, посмотри, как выгодно, как здорово. Вот. Ну и, соответственно, кто-то действительно шел целенаправленно, я хочу получить там кредит в валюте. В моем случае это было одновременно. И, соответственно, зарплата, привязанная к валюте, да, на тот момент. То есть даже могу сказать, что вот та самая анкета заемщика, которую мы заполняли в банке, она, значит, там было прям вот написано: заполняете все в долларах. То есть какой у вас доход в долларах, переводите по текущему курсу. Банк даже не рассматривал, и вообще вот мой банк, в котором у меня кредит, не рассматривал и до сих пор практически не рассматривает выдачу рублевых кредитов. Все в валюте. Им так было выгодно, и они это активно, целенаправленно, по-русски говоря, впаривали тем самым заемщикам.
Ну, сейчас-то вот у них задолженность уже приблизилась, просрочка по кредитам, да, валютным к 26,5 миллиардам рублей, ну, в рублевом эквиваленте по состоянию на 1 сентября 2016 года. А что же, какая же с этого выгода банкам, если человек, которому банк давал кредит, уже не может этот кредит обеспечивать? Вот где тут логика у Александра? Давайте спросим.
Логика простая. Кредит обслуживался 10 лет, 10 лет неслись деньги в банк. Сейчас банк имеет полное право забрать квартиру. Да? В итоге заемщик остается в первоначальном состоянии без квартиры, но еще и без тех денег, которые он 10 лет исправно носил в банк. То есть то, что в 2014 году, еще на протяжении спокойного периода, когда доллар был там 33-34 рубля, стоил, повально отказывали банки в переводе в рубли. Это ровно доказывает, что они ждали вот этого коллапса, чтобы сейчас со спокойной совестью забирать квартиры. И вот вы в начале передачи сказали, что не всем, ну, малой части удается договориться о реструктуризации. Но очень большой процент той самой реструктуризации, которую рапортуют сейчас банки, состоит в том, что заемщики просто пошли на отступное. То есть отдали квартиру банку. И просто со спокойной душой ничего не оказались им должны. Они им 10 лет платили ни за что, отдали квартиру банку сейчас. И вот в этом состоит та самая реструктуризация, о которой банки могут рассказывать там, газетам, центробанке, что они решили, закрывают вопрос валютной ипотеки.
А вот расскажите, какая конкретно у вас ситуация сейчас?
Ну, у меня ситуация, что я нахожусь с мая месяца в суде. Точно так же рискую остаться в ближайшее время без жилья. В моей там, многодетной семье у меня трое детей. Квартира самая обычная, панелька 50 квадратных метров. И вот банку она интересна, потому что долг мой сейчас сильно превышает стоимость этой квартиры.
Сколько вы заплатили и сколько вы должны банку? Потому что я слышала самые разные истории. Вот, например, говоря об обступных, ваш пресс-секретарь Всероссийского движения валютных ипотечных заемщиков Галина Григорьева рассказала, что значит, если даже сейчас она отдаст свою квартиру однокомнатную, которая на рынке стоит 2 миллиона рублей, то она останется банку, несмотря на то, что она платила все эти годы, банку она останется должна еще 4. Вот у нее вот
Марина,
так случилось.
Если позволите, да. Хочу рассказать о себе. Почему? Потому что я смогу ответить на все вопросы, любые дополнительные, которые вас заинтересуют. У меня ипотека 2007 года. Это квартира, хорошая квартира, но это была новостройка, и это за МКАДом. И я принимала обязательства, потратила заемных средств 6 миллионов рублей в 2007 году. Все это время я аккуратно, старательно, не пропуская, ну, то есть вообще без нарушений, без ничего, платила. И в 2014 году в конце, абсолютно будучи уверена, что с банком можно договориться, все какие были там сбережения, накопления, все туда запихала, и платила я до середины 2015 года. А с конца 2014 года это просто было больше моей зарплаты. просто больше, чем моя зарплата. Там 130, 140, 150% зарплаты. В середине 2015 года, ну, во-первых, это все. Ну, то есть, все. Ну, нельзя жить в отрицательном бюджете. А банк, ну, это какая-то мародерская позиция, к сожалению, это абсолют банк. И сейчас у меня на руках решение суда по иску банка, решение первой инстанции, полностью в пользу банка. Значит, мне, я напомню, значит, мы говорили про 6 миллионов рублей. По тому курсу это было 247 тысяч долларов. Сейчас, спустя все эти годы, поскольку платежи аннуитентные, и в основном это гасилось проценты банку, да, долг по решению суда признан в долларах 242 тысячи долларов.
Ага.
А квартира, поскольку это была новостройка, ну, а теперь же это жилье, то есть из бетона превратилось в жилье. Ее оценили в 10,5 миллионов рублей. Вот банк продавать там намерен за эти деньги. И я, если курс не изменится, ну, там будет где-то 65 на момент продажи, останусь банку должна, если считать в рублях, 5 с лишним миллионов. А если курс немножечко изменится, там в один какой-то день, то есть я вечером ложусь спать, 5 миллионов должна, утром просыпаюсь, 6. Потом еще день проходит, 8. И это бесконечно. И более того, по решению суда и по иску банка, как банк формулировал свои исковые требования, договор не признан прекращенным. А это означает, что продолжают насчитываться проценты.
Вот на этот
да.
долг.
В принципе, можно было бы там сказать, что Ирина Владимировна, давай-ка мы тебя расстреляем. Вот мне 42 года. Я в 32 года взяла, приняла на себя эти обязательства. Это что? Это какие риски я приняла на себя? Это за что такое наказание? Это мера вины какая-то должна быть понятная, чтобы так человека, ну, распять.
Я предлагаю сейчас посмотреть небольшой видеосюжет о ваших товарищах по несчастью, людях, которые точно так же взяли валютную ипотеку. В России оказались в безвыходной ситуации. И теперь, насколько я понимаю, регулярно каждую субботу приходят...
Традиционная президентская суббота.
К администрации президента.
Да, верно.
Давайте посмотрим этот сюжет, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» Иваном Ворониным. А потом вы расскажете о том, что вам в администрации президента-то говорят.
Это ответы нам на прошение о проведении пикетов, митингов. Вот эта вот пачка вот это за прошедший месяц. Вот мы уже второй год активно участвуем во всевозможных акциях, митингах, обращениях. Было к президенту России 3 открытых обращения в средствах массовой информации. Было собрано 110 тысяч подписей буквально за 2 недели. Никто в такой короткий срок, никому не удавалось собрать такое огромное количество подписей. Ответ ноль. Пытаются нас убедить в том, что мы взяли валютную ипотеку, то есть мы сознательно шли на эти риски, и сейчас вот курс изменился, и мы попали вот в такую сложную ситуацию. Нет, на самом деле ситуация эта катастрофическая, то есть, на мой взгляд, это форс-мажорная ситуация, когда государственная валюта падает в 3, а то и в 4 раза.
2 года, через месяц будет, как произошла девальвация российской валюты. С марта 2015 года мы ходим в администрацию президента и каждую неделю по субботам сдаем наши письма в администрацию. Здесь бывает до 100 человек. К сожалению, мы пока не получили ни структурированного решения нашего вопроса, ни каких-то пожеланий. В «Единую Россию» мы также ходили, как до выборов в Думу, так и после, и мы знаем только ответ. Идите в суды. Мы вам помочь ничем не можем. Эта правящая партия не может нам помочь. Нам таким образом не отвечают. Но решение выносится через 2-3 заседания по 10 минут в пользу банка. Мы не только пишем письма президенту, в Минфин, во многие другие организации, но также и выходим на улицы. Например, здесь больше 2 месяцев мы стояли с одиночным пикетом. Говорили о том, что СОС, валютная ипотека, вопрос не решен. Около администрации президента. А ВТБ-24, я, например, являюсь валютным ипотечником именно этого банка, начиная с января 2016 года мы ходили в банк и проводили пикеты 2 раза в неделю. Сейчас, уже после первой голодовки на башне, мы в августе месяце устроили 2-ю голодовку на башне ВТБ, а сейчас уже 60 дней стоим с плакатами. Вот то, что делает сейчас с нами, я настаиваю, государство, правительство, банковская структура, это античеловечно. И я с этим согласиться не могу.
Мы хотим, чтобы ответственность за то, что произошло с нами, разделили и банки, и Центробанк, и Минфин. Ну, то есть государство, банки мы. Мы не хотим, чтобы нам там полностью погасили всю нашу задолженность. Нет, надо, чтобы вот эти риски, которые были нами взяты по нашему неразумению в то время, по доверию, они были поделены на все стороны, кто участвовал, кто допустил это.
У 40% валютных заемщиков в России выплаты составляют от 30 до 70% ежемесячного дохода семьи. У 21% семей от 100 до 130%. У 18% выше 130% от ежемесячного дохода семьи. То есть люди находятся буквально в финансовой кабале. Задолженность по предоставленным валютным ипотечным кредитам на первое, просроченная задолженность по состоянию на 1 сентября 2016 года составила 26 миллиардов 460 миллионов рублей. Ну, посмотреть для государства-то, может быть, это и не самая огромная сумма. И вроде как вам обещали. И есть такое агентство по ипотечному жилищному кредитованию. И, насколько мне известно, премьер-министр России поручил им как-то заняться в том числе и валютными заемщиками. И что из этого вышло?
Ну, что было сделано, как обычно, это бывает крайне непрофессионально и неэффективно. За сколько, практически год существования вот этого первого постановления было реструктуризирован один валютный ипотечный кредит, остальные были рублевыми. Потом в эту программу внесли правки. Она кое-как работает, но вот те деньги, которые АИЖК списывает с долгов валютных заемщиков, они принципиально не решают ничего. Потому что, соответственно, долги валютных заемщиков увеличились на миллионы. А с помощью государства списать можно несколько сотен тысяч рублей.
До 600 тысяч рублей, по-моему.
Если позволите, я бы хотела пояснить. Дело в том, что вот эта вот история, эта программа АИЖК, она же отлично работает, и идея-то неплохая была, но применительно к рублевой ипотеке. То есть в случае, если человек, принимая на себя обязательства, которые сами по себе не изменились по отношению к его доходу, и его доход одновременно не изменился, то есть смысл ипотеки, он понятен, что вот жилье, оно в залог, вот обязательства. Но должен быть разумный баланс между стоимостью того блага, которое человек приобретает, и той суммой, которую человек выплачивает, ну, по истечении всех там лет, да, допустим. А программа ЭЖК применительно к рублевой ипотеке отлично работает. Хорошая, богоугодная, может быть, даже можно сказать, что правильным людям отдана, они умеют, они знают как, они эксперты. Но история валютной ипотеки, это просто туда не влезает. Когда мы говорим о валютной ипотеке, мы говорим с вами о том, что обязательства выросли, ну, пусть будет называться 300%, 250-300%. А речь идет о списании 10%. Но если мы с вами от 250, хорошо, пойдем по нижней границе, от 250% отнимем 10%, мы с вами сколько получим? 240. Это все равно много. А самое главное, если потратить время и найти вот это вот постановление правительства с программой ЖК, вы увидите там фразу, вот эту вот помощь заемщикам, только в шапке этого документа. Далее по тексту вы будете читать совершенно другое. Возмещение кредитору. В истории с валютной ипотекой я настаиваю, что банками была допущена просто профессиональная ошибка. Вопрос другой, сознательно или неосознанно это было сделано. То есть, если это осознанно, то это уже мошенничество. А если это бессознательно, это ошибка, которую нужно чинить. Ее нужно признать и исправить.
Ну, насколько мне известно, некоторые банки вроде как пошли навстречу заемщикам.
Единственный Сбер.
Сбербанк.
Дело в том, что в принципе, то есть если мы с вами вернемся там где-то в начало 2015 года, звучали здравые мысли и внутри делового банковского сообщества.
Ну и рекомендации Центробанка.
И рекомендации ЦБ были. Дело в том, что рекомендация ЦБ, она была ориентирована там на какую-то цифру, и плюс был прописан ряд механизмов, инструментов, которые помогали банку-кредитору оптимизировать вот этот процесс признания трансформации выпадающего дохода в убыток и последующего размазывания убытка. И вообще-то это была хорошая идея, это была очень применимая вещь, но банки покапризничали. Я думаю, что они просто хотели поторговаться с государством об нас. Но государство проявило определенную стойкость. И, как я начала говорить, решение, оно было на поверхности. То есть это проведение повторного андеррайтинга этих людей, проблемная часть портфеля валютной ипотеки этих банков, оценка реальной возможности, оценка вот этого вот баланса, то есть приобретаемого блага, фактической его стоимости и возможности к выплате, и уже кто сколько отдал. Это все можно. Это нужно было сесть, подумать, посчитать.
По вашим словам, Сбербанк это сделал.
Сбербанк в финале это сделал, насколько я понимаю.
А что предлагают другие банки? Вот скажите, Александр, что предлагает, например, Райффайзенбанк? Я знаю, что вы даже участвовали в акции, недавно состоявшейся, и осаждали один из центральных офисов Райффайзенбанка здесь, в Москве.
Да, так как Райффайзенбанк ничего не предлагал, кроме как забрать у нас квартиру, которую мы прожили почти десяток, а то и больше лет, то, конечно, эта ситуация крайне возмущала. Поэтому мы вышли на очередную акцию, попробовали методом, ну, можно назвать это методом такого шантажа, все же оказать давление на принятие решения банком каких-то новых программ. Но банк стоек, и пока ни о чем-либо новом, он говорить не может.
Ну, а вот вы лично каким видите оптимальное решение проблемы валютных ипотечных заемщиков?
Я уже множество писем написал в банк, предлагая различнейшие варианты реструктуризации моего долга, которые были бы, ну, учитывали интересы в том числе и банка. То есть, когда мне на каждое письмо отвечают, когда я прошу в одном письме, вот давайте спишем какую-то часть задолженности, которая там превышает стоимость квартиры, они отвечают, нет, мы списывать ничего не можем. Я говорю, давайте тогда, ладно, без списания задолженности, но как-то пооперируем ставкой процентной. То есть такой волнообразный обмен письмами, который не приводит ни к чему. То есть механизмов решения очень много. Главное решение, чтобы заемщик оказался в графике платежей, по сильным для него графике платежей.
Да, Александр, спасибо. Я сейчас хочу поинтересоваться мнением Сергея. Скажите, а вы как пытались договориться с банком и к чему это привело?
Наш банк самый сложный, он в принципе не предлагает никаких решений, кроме отступного.
Вы принципиально не называете его?
Нет, можно почему назвать. Это, соответственно, российское подразделение Каскоммерцбанка, здесь он называется Москоммерцбанк, собственно. Пожалуйста, здесь нет ничего тайного. Причем, что самое смешное, именно в Казахстане, вот на всей территории бывшего Советского Союза, была решена, и причем эффективно решена проблема с валютной ипотекой. И наш банк прекрасно знает, как можно эту проблему решить. Эта проблема решается не на уровне банков. Да, Сбербанк как самый мощный, как самый сильный банк, у которого, ну, собственно, репутационные риски перекрывают, соответственно, необходимость терпеть валютных заемщиков дальше, они решили проблему, избавились и все. Они теперь могут всем радостно отвечать, что у нас нет этой проблемы. А вот всем остальным все-таки достаточно сложно. Как бы то ни было, как бы все мы не любили банки, что они такие, в общем, алчные, зажравшиеся и так далее, но тем не менее, проблема не только на стороне банков, проблема и на стороне государства, которое должно проводить ту самую обещанную Конституцией социальную политику в государстве. А это значит, что точно так же, как и в Казахстане, здесь, в России, можно было бы помочь банкам целенаправленно, для того, чтобы они, в свою очередь, решили проблему с валютной ипотекой. Как это было сделано там? банкам, соответственно, в размере имеющейся всей валютной ипотеки был выделен кредит, который был распределен между всеми банками-держателями валютной ипотеки под очень низкий процент. Боюсь сейчас точно ошибиться, но кажется, это было что-то 1,7% годовых. И банки обязали под 1,85% годовых перекредитовать, ну, уже в тенге, своих валютных заемщиков на 20 лет, если кому-то, соответственно, этот срок позволяет, соответственно, платить, или на меньший срок, если заемщик этого хочет. Теперь в Казахстане нет валютной ипотеки, теперь есть ипотека, соответственно, в национальной валюте. Вот так это делается в нормальных цивилизованных странах. В нашем случае банки лоб в лоб сталкивают с заемщиками, банки вызывают на ковер Центробанк, проводят там закрытые совещания, из которых с зелеными лицами выходят банкиры, на них наезжают. Им говорят: ребят, что вы, вот у нас тут, извините, не глинную перекрывают, вы это самое там идите, разберитесь со своими заемщиками. Это мне вот, соответственно, управляющий моего банка рассказывал.
Что они бы и хотели с вами разобраться, но денег нет? Или что? Чего? Что они вам говорят?
Банк убыточный. Он, собственно, у него каждый год и так убыток. Если они будут за свой счет переводить валютную ипотеку в рублевую, но представьте, соответственно, у них обязательства по курсу 65, они нас будут переводить по 30 или 35, или по 25, неважно. Это в любом случае большие убытки. Банк физически закроется, банк маленький.
Ну и какой вы видите реально?
Без поддержки государства это вообще невозможно. То есть вот, ну, для нашего банка и для ряда других мелких банков. Понятно, что есть банки государственные, которые точно так же, как Сбербанк, могли бы решить эту проблему. ВТБ, Банк Москвы. Могли бы, не хотят. Там вообще, ну, в принципе, какие-то нелюди сидят. То есть они...
По вашему личному оценочному мнению.
Да, хорошо, мое личное оценочное мнение, да. Могли бы решить, не решают, специально издеваются над людьми. У них нет репутационных рисков, как у Сбербанка, они, собственно, ведут антинародную политику в данном случае.
Хорошо, ну вот вы ходите в администрацию президента, пишете письма, ходите в суды. Ответ, я так понимаю, вас совершенно не устраивает, который вы получаете. Ну и на что в таком случае вы надеетесь?
Вопрос очень хороший, Мария, но он философский. Если немножечко вернуться на шаг назад в нашем разговоре, мы общались с представителями Сбербанка, и после там многократных уточнений, а что, какими инструментами вы пользовались, а вот что, ответ мы получали один и тот же, что мы не делали ничего такого, о чем не знают другие банки. И наш ключевой вопрос был: ну а как вам удалось, как вы это сделали, как вы закрыли эту проблему? Человек, представитель высшего руководства, высшего менеджмента Сбербанка сказал: мы просто приняли решение закрыть эту проблему. Все. Никакого другого драйвера, никакого другого мотива, никаких других идей. Всем банкам известны механизмы. И все эти механизмы известны в Банке России. Банк России располагает возможностью не то что советоваться, а напрямую общаться с ИСВ, где тем уже опробованных методик по санации, по там созданию бумажной прибыли, опять же, докапитализации через ОФЗ, это было исполнено там в декабре-январе 2015 года. Все это есть, все это известно, ни для кого это не тайна. Есть только одна маленькая проблема – отсутствие желания.
Ну, в общем, человеческий фактор. Все упирается в человеческий фактор, а вовсе не в помощь со стороны государства.
И я сейчас уточню, что это мое оценочное суждение. И когда я сейчас смотрю, а я располагаю информацию о состоянии вот этой проблемы, проблемной части валютной ипотеки граждан в разных банках, к сожалению, к глубочайшему сожалению, но четко совершенно впечатление такое, что состояние этого вопроса в каждом конкретном банке напрямую зависит от личных человеческих качеств менеджмента. И нет никаких вот других специальных вещей.
Да, честно. Да, спасибо. Я вот сейчас обращаюсь с вопросом к Александру. Александру, у нас связь с нами из Петербурга. Вот вы сказали, что вы многодетный отец, у вас трое детей. Сейчас в суде стоит вопрос о возможном выселении всей вашей семьи, я так понимаю, на улицу, потому что вам нечем платить вот за эту валютную ипотеку. Ну, столько, сколько просит с вас банк. А как себя в этой ситуации ведет прокуратура и органы опеки? Они-то вам что говорят? Они же должны беспокоиться о ваших несовершеннолетних детях.
Похоже, они подключаются на этапе, когда все-таки я окажусь на улице. Тогда им интересно, что же дети, оказавшись на улице, это непорядок. А все мои обращения там в аппарат уполномоченного по правам ребенка и в органы опеки, они пока остаются особо без внимания. Да. Мы никак на суды повлиять не можем, вот ответ. Поэтому никак не будем подключаться. Прокуратура подключается на этапе, когда слушается дело о усилении, а не дело о взыскании долга.
Понятно. Ну и что? Вот как подключается прокуратура? Что они...
Мы знаем, кстати, мнение органов опеки, ну, по крайней мере, некоторых из них. Они говорят, ничего, не волнуйтесь, государство позаботится о ваших детях, они на улице не останутся, они пойдут жить в детский дом. На улице останутся только взрослые.
Да, я хотела бы еще уточнить.
Да, а что такого?
Да, я хотела бы еще уточнить, что уважаемые господа банкиры, они пользуются вот в том числе этим знанием и периодически в своих вот этих вот, это называется индивидуальные встречи, беседы с заемщиком для поиска индивидуального решения, используют в том числе эту информацию, сообщают родителям о том, что вы не переживайте, ну то есть здесь в пределах гражданско-правовых отношений все понятно, вы останетесь должны, а когда ну, все это случится, за вашими детьми придут. Это ну, реально происходит в диалогах между банкирами и заемщиками. Мы перестали быть угодными клиентами. Мы люди, то есть, ну не то чтобы там средний класс, давайте будем называть это вот некие просто там среднестатистические граждане, которые, возможно, там, ну, восьмой год как-то прожили. То есть мы работоспособные, мы с образованием, мы стрессоустойчивые в каком-то смысле. Мы, в общем, неплохие люди. И мы люди, которые умели регулярно получать доход, то есть вот какой-то такой систематический. Мы стабильные были. И мы были те люди, на основании кейсов которых создавались продукты финансовые, в том числе, видимо, вот эта самая валютная ипотека. Я начала говорить о том, почему вообще, в принципе, государство сюда привлекается. Это речь о внутренней политике, изменении внутренней политики. Вот как сказал Сергей, граждане пользовались базовым правилом, правильного кредитования. В чем они получали заработную плату, например, в валюте, они в этой же валюте принимали на себя обязательства. Но здесь мы вспоминаем про то, что существует государство, и государство меняло свою внутреннюю политику. Внутренняя политика была изменена в сторону дедоларизации. Но об этом же как-то никто не сказал. Может быть, здесь уместно было бы рассчитывать на то, что банк, как профессиональный участник рынка, скажет, дорогие друзья, какая вам валютная ипотека? Работа – это вещь, ну, изменяемая, а вы берете обязательства на 20 лет. У вас, посмотрите, пожалуйста, есть политика страны, государства в том, чтобы дедоларизировать все эти вещи.
Но банки же не поступили таким образом с
вами. Так тут вопрос-то о профессионализме и о том, кто Остап Ибрагимович Бендербей, правильно?
Понятно, но с другой стороны, вот все ваши попытки обратить на это внимание вот к существенным изменениям-то не приводят. Значит, вы идете в прокуратуру, вас не слышат. Вы пишете президенту, вас не слышат. Вы пишете в Центробанк, Центробанк, ну вот, издал рекомендации, говорит, а я что? Я ничего, не могу. От исков к самому этому Центробанку, который вел неправильную политику валютную, вы отказались, я так понимаю, что просто потеряв всякую надежду. Да. И что вы теперь, вот на что вы рассчитываете теперь? Вот что вы конкретно, Сергей, собираетесь сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию? Что вы в силах, с вашей точки зрения, сделать?
Ну, вот Ирина относится к части оптимистов нашего всероссийского движения, и, собственно, она считает, что вода точит камень, если каждую субботу приходить к этому камню и немножко на него капать, то, соответственно, что-то может быть изменится. Я скорее отношусь к пессимистам. Я понимаю, что система работает таким образом, что ее невозможно изменить, ее невозможно разжалобить. Валютные заемщики, это вообще, обратите внимание, это феномен такой, потому что помогают каждый год рыбакам, уплывшим на льдине по собственному желанию. Помогают людям, которые сгорели в деревнях, которые попали вот, там, в круг лесного пожара. Людям, пострадавшим от наводнения, как правильно говорили, там, соответственно, никто не считает виноватыми тех, кто, соответственно, пострадал в этом аквапарке в Москве. Но именно валютные заемщики почему-то, они, собственно, являются ответчиками вообще за все. Именно они сами виноваты, именно они
так
должны,
вы, наверное,
должны нести вот этот вот свой крест по жизни, платить эти там, миллионы рублей, которых они не заработали, вообще непонятно. То есть такое ощущение, что система нас специально сегрегирует, куда-то нас отводит на второй план, вписывает во второй сорт насильно. У меня есть версия, я ее уже озвучивал. У меня версия заключается в том, что все-таки мы, и с самого начала мы говорили о том, что мы средний класс, мы, значит, соответственно, те люди, которые могли самостоятельно внести первоначальный взнос и остальное взять в банке там, для улучшения жилищных условий, мы не стоим в этих очередях там, по 30 лет и не просим социальное жилье. Обида президента Российской Федерации на средний класс, тот, который, вот, собственно, мне кажется, у него где-то в голове, мы те самые люди, которые там, не знаю, выходили на Болотную там, и что-то и протестовали против существующего строя.
То есть, я считаю, что это месть.
Я считаю, что это месть, вот такая вот изощренная, но в КГБ всякое бывает.
Понятно. Ирина.
На самом деле, вы знаете, я думаю, что мы просто. Но не все еще предложили туда. Для того, чтобы... Маленькая ремарка, то есть что такое вообще администрация президента и что это за президентские субботы? Администрация президента в данном случае это организация, которая обеспечивает коммуникацию и повышает эффективность коммуникации с другими государственными министерствами и ведомствами, учреждениями. То есть мы туда обращаемся с какой-нибудь очередной идеей. Например, законопроект напишем. Ну, что, собственно, такого? Подумаешь, написали законопроект. И через них пытаемся его там подать, транслировать в формате тестовом, либо там гражданской законодательной инициативы. Как уже здесь говорилось, было собрано 110 тысяч подписей, которые засосало куда-то в Банк России, к сожалению. Вот мы спустя год пытаемся их получить как-то обратно и будем с этим тоже работать. На самом деле законопроекта два. Один законопроект об оздоровлении, другой законопроект о моратории. Отдельно мы говорим о том, чтобы повысить коммуникацию с Банком России. И действительно, впервые в истории Российской Федерации, в новейшей истории, граждане по собственной инициативе через гандистояние, это вот формат, который мы родили, придумали и реализовали неоднократно, мы действительно попали на прием в Банк России, граждане. И действительно в зале находились и банкиры. И, конечно же, я вот вернусь к этому своему оценочному суждению. Банкир, вообще сотрудник банка, это человек такой изящной интеллектуальной профессии. И сказать, что там сволочей есть, их нет. На самом деле хорошие, качественные, эффективные менеджеры просто почему-то они стесняются в этом признаться. А наша задача – помочь им ощутить себя качественными людьми, не стесняться своей профессии,
гордиться. В том числе именно таким образом решите свою проблему, связанную с валютной ипотекой. В эфире «Радио Свобода» ведет трансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были валютные ипотечные заемщики Ирина Ости и Сергей Игнатьев. На видеосвязи из Санкт-Петербурга с нами был Александр Александров. Он также валютный ипотечный заемщик и активный участник всероссийского движения валютных ипотечных заемщиков. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Вот все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». глушить уже поздно. Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событиям». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.